Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Марс стал крайне притягательным объектом сразу для нескольких стран. В последнее время на марсианской орбите закрепились межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов «Хоуп» и китайский орбитальный зонд «Тяньвэнь-1». Наконец, на поверхность планеты приземлился американский марсоход. Миссии у всех разные. Кто-то будет изучать климат, кто-то выяснять, почему с Марса пропала вода, а кто-то вообще хочет найти следы древней жизни. Почему Красная планета так интересует людей? И может ли она стать запасным аэродромом для землян? На связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, почему именно сейчас возник такой интерес к Марсу сразу у нескольких государств? Не похоже ли это на возвращение к космической гонке?
Нет, это чисто прагматично-практический интерес, вызванный тем, что в 2018 году было великое противостояние Марса, и, соответственно, это просто удачное окно для запуска космических аппаратов к Марсу. Оно в этом или в следующем году закрывается, и поэтому все, у кого были особо сильные желания и наработки по Марсу, они пытаются успеть в это окно, вот и все.
А что это значит удачное окно?
Примерно раза в 2-3 дешевле получается по топливу, по массе, по всему, в общем, запуск космического корабля к Марсу около великих противостояний. То есть расстояние между Землей и Марсом меняется достаточно регулярно. Примерно раз в 2 года они сближаются друг с другом, оказываются на близких участках орбиты, и вот при этих противостояниях расстояние может быть существенно разным. То есть бывают великие противостояния, когда расстояние не очень маленькое, оно примерно 70 миллионов километров от Земли до Марса, вот было в августе 2018 года. Во время плохих противостояний, то есть плохие противостояния, это тоже сближение, но при этом расстояние почти 150 миллионов километров, и это, конечно, намного хуже и со всех точек зрения просто дороже. А великие противостояния происходят сравнительно редко, но, к счастью, предсказуемо, регулярно, и перед этим было в 2003 году, теперь вот в 2018, и следующее будет в 2035-м. И, соответственно, редкие сравнительно события вызывают вот всплески интереса к Марсу. Если вы посмотрите на список марсоходов, как раз около 2003 года предпринималось несколько попыток интенсивно исследовать Марс. Это было предыдущее окно, вот и все. И следующее, соответственно, вот в районе, не обязательно в год противостояния лететь, но раньше 2033 года полеты к Марсу будут намного дороже. То есть вряд ли кто-то отважится на это. Вот, видимо, будет большой перерыв со следующего года до 2033 в исследованиях Марса.
А Илон Маск, между тем, обещает в 2024 году чуть ли уже не пилотируемый полет. Видимо, ему денег не жалко.
Я думаю, что это просто пиар, за которым ничего не стоит. Ну, может быть, конечно, вдруг у него скопилось огромное количество денег и нереализованный энтузиазм, но тут возникает вопрос, почему бы ему было раньше не подсуетиться. Он человек рациональный, он понимает, что ему придется переплачивать.
Ну вот видите, его прототип корабля, который может доставить людей на Марс, пока что еще в не очень хорошем состоянии. Все тесты закончились взрывом.
Я бы даже рискнул от себя сказать чисто свое мнение, что не будет никаких пилотируемых полетов до 2033 года.
А это еще и по длительности, да, полет, если вдруг кто-то решится, будет гораздо больше, чем сейчас?
Конечно. И, соответственно, если полетят люди не во время великого противостояния, они получат примерно раза в 1,5 или 2 большую радиацию. Но это просто не имеет смысла. Люди, которые... Разумный подход, я думаю, в такой ситуации подождать 2033 года, лишний раз опробовать все системы на Луне, которые можно лететь, в отличие от Марса, в любой момент примерно за одни и те же деньги. И, конечно, это был бы рациональный подход, лишние 10 лет потренироваться и все проверить, а не рисковать и не переплачивать лишние деньги.
А чем вообще Марс интересен землянам? Для науки, да, хочется отправить туда роботов, пусть они изучат, как вообще эта планета существовала и существует. А с практической точки зрения результаты отправки марсоходов и так далее, какие могут быть?
Тут вот вы разделили на науку и для людей, но на самом деле это все одно и то же. И наука тоже выживает, только прикладная фактически в наше время. И, соответственно, и наука, и не наука, это на самом деле все попытки раздобыть дополнительные ресурсы, например, на Марсе.
Допустим, люди нашли на Марсе ресурсы, которые можно использовать. Что дальше? Их можно будет теоретически доставить на Землю?
Да, конечно, либо ресурсы доставлять на Землю, либо людей к ресурсам доставить на Марс и там поселить надолго. Второй вариант, я думаю, со временем будет более предпочтительным, потому что на Марсе при определенных усилиях на уровне современной технологии выжить можно длительное время. А вот на Землю ресурсы доставлять достаточно рискованно, потому что это будет менять экологию Земли. То есть если мы сюда добавим тепла, значит, это тепло в конце концов усилит наши ветра и дожди, ливни, снегопады. Если мы сюда добавим железо, то это железо в конечном счете, пройдя сквозь наши руки, наши изделия, попадет на свалки. Свалок будет больше. Это проблемы, которые начинают только осознавать, что доставка космических ресурсов на Землю неприемлема. Это нанесет урон Земле, который нельзя уже исправить. То есть нужно все-таки выбирать вариант, люди летят к ресурсам.
А люди могут вообще долететь? Вы вот упомянули большие дозы радиации.
Ситуация такая. Этот вопрос прорабатывался еще при создании планов первых полетов на Марс, пилотируемых в конце 60-х годов. И тогда даже корабли уже разрабатывались под это. И вопрос с радиацией теоретически решен. Значит, тут нужно понимать, что если мы, не вкладывая никакие деньги, пытаемся долететь до Марса на существующих космических кораблях, то это невозможно живым слетать туда и обратно, потому что радиация будет... Ну, в общем, лучевая болезнь гарантирована такому человеку. Но можно создать корабли, которые есть в чертежах, просто их нет в железе, потому что они стоят очень больших денег. Соответственно, создав вот большие, новые, защищенные от радиации корабли, не надо изобретать новые технологии. Нужно раздобыть деньги, построить по этим, грубо говоря, чертежам корабли и сесть на них и лететь в безопасности. То же самое относится к домам на Марсе. Чертежи безопасных жилищ на Марсе есть, и они давно разработаны и даже опробованы на Земле, и вопрос только упирается в деньги. Ну а деньги упираются в желание и необходимость.
А допустим, получится построить базу на Марсе и отправить туда людей на какое-то длительное время. Зачем она, в принципе, нужна? Как запасной аэродром, если Земля начнет совсем гибнуть?
Это надо лучше всего спросить, наверное, у людей, которые вот записывались. Тут несколько лет назад проводилась запись добровольцев на Марс, там сотни тысяч людей на Земле отозвались. И потом есть, в конце концов, классический ответ на этот вопрос. В «Марсианских хрониках» Рэя Брэдбери есть рассказ, значительная часть которого посвящена ответу на этот вопрос. Там прямо сказано убежать от войн, налогов и прочих земных неприятностей.
Но от себя ты не убежишь. И войны, и налоги вместе с людьми могут перекочевать.
Об этом все марсианские хроники Рэя Брэдбери, поэтому мне сейчас просто бессмысленно это пересказывать. Фактически история освоения Марса уже заранее расписана Брэдбери.
Марсоход американский, который сейчас прилетел, собирается искать там следы прошлой жизни. А еще хочет попытаться синтезировать кислород из углекислого газа. Арабская станция будет тоже искать кислород и водород. Попытается понять, почему с Марса исчезла вода. Китайский марсоход, который сейчас на орбите и собирается приземлиться в мае-июне, он будет изучать грунт, климат, ионосферу. Все эти работы, как вам кажется, насколько они амбициозные, насколько выполнимые, и если удастся это все реализовать, что мы получим в итоге?
Тут нужно различать пиар и реальные события, немножко применять общую логику. То есть мы видим, что активность возникла уже после Великого противостояния Марса в 2018 году, когда условия для исследований были наиболее благоприятными, никто не подсуетился почему-то. Понятно почему, более-менее, потому что они просто не успели. Если они не успели, значит и сейчас их приборы находятся в таком неоптимальном состоянии, то есть возможно скроются какие-то недоделки, возможно большие недоделки. То есть из этого следует, что участники этой активизации исследования Марса, они просто лишний раз пытаются исследовать приборы, которые, конечно, лучше себя будут показывать в будущих исследованиях. Здесь просто подвернулась возможность запрыгнуть в уходящий поезд и хотя бы какие-то исследования несовершенными приборами, конечно, провести. То есть я не думаю, что будет что-то найдено революционное. Попытки найти жизнь на Марсе или следы жизни, или проявления жизни, или молекулы, связанные с деятельностью живых организмов, впервые были предприняты еще викингами почти 50 лет назад. И за 50 лет это уже нам десятая попытка найти жизнь на Марсе или ее следы, и каждый раз не получается окончательный ответ, и Несомненно, что на Марсе когда-то была вода, она даже, скорее всего, сейчас появляется иногда в жидком состоянии, хотя довольно быстро испаряется при нагреве или замерзает при охлаждении. Последний марсоход высадился фактически на дне высохшего озера, и там есть следы древних марсианских рек и дельта реки, но следы жизни найти не так-то легко. Вот проводились эксперименты, если аналогичную аппаратуру поставить в Антарктиде, где условия похожи на марсианские, она следы жизни не покажет. То, ну, по крайней мере, не везде покажет. Если на случайно выбранном пятачке Антарктиды поставить эту марсианскую аппаратуру, она не покажет следы жизни. И, соответственно, даже если на Марсе есть жизнь, ее не так-то легко найти. То есть это все пока укладывается. Словосочетание тестирования аппаратуры для поисков жизни, не более того.
А если все-таки когда-то землянам придется улететь с планеты, пофантазируем, если не Марс, то какое еще небесное тело может приютить нас?
Ну вот, собственно, вы задавали фактически вопрос, частично надо было ответить, что Марс как раз интересен прежде всего тем, что это достижимо для нас в космосе, самая похожая на Землю планета. Все экзопланеты у других звезд, они, конечно, в обозримом будущем недостижимы. Если говорить о Солнечной системе, которую хотя бы, ну, теоретически на уровне завтрашних технологий человек может посетить, кроме Марса, ледяные небольшие объекты, они разные. Ну вот, например, карликовая планета Церера находится в поясе астероидов, и по некоторым гипотезам, которые еще подтверждать или опровергать. Она покрыта грязным льдом, и под слоем этого льда в недрах есть океан или озеро жидкой воды. Это раз. Потом точно так же ледяным на поверхности является спутник Сатурна Энцелад, про который много сказано, даже серия смешариков есть вполне интересная и правдоподобная. Ледяной панцирь снаружи, самый чистый лед в Солнечной системе, внутри подо льдом почти наверняка есть огромный водоем, и в этом водоеме, если уже просто припереть человечество к стенке, образно говоря, то в конце концов на уровне завтрашних технологий в этом подледном океане Энцелада можно поселиться, создать подводные города. Есть еще спутник Юпитера, это Европа. Он тоже представляет из себя ледяной панцирь, под слоем которого есть, видимо, это все-таки не на 100%, водоем подледный. Ну и еще несколько таких вот спутников, прежде всего Юпитера и Сатурна, внутри которых, возможно, есть водоемы. На поверхности, конечно, там совершенно неприемлемые условия. Это радиация, прежде всего, огромное магнитное поле и очень безвоздушная, конечно, обстановка и на поверхности Энцелада, и Европы, и Цереры, и очень холодно, и, в общем, открытый космос. То есть подо льдом там можно что-то построить. Но это вот на уровне сегодняшних технологий это сделать нельзя, конечно. Это нужен рывок весьма существенный.
А сколько же туда лететь, если до Марса в лучшем случае 6-7 месяцев?
Летали автоматические аппараты, поэтому траектории отработаны, есть оптимальные траектории. Естественно, есть самая оптимальная, еще немецким небесным механиком Гоманом придуманная, она так и называется, траектория Гомана. И, в общем, если честно, человеческий организм хуже переносит перегрузки, чем автоматические аппараты, поэтому люди почти наверняка будут отправлены по траектории Гомана, и это достаточно легко можно посчитать, то есть до, ну, примерно 5, 6, 7, 8, 9 лет вот так вот полет до Юпитера, Сатурна будет длиться, с отклонениями, может быть, от траектории Гомана в ту или в другую сторону, поэтому я так расплывчато сказал, но счет идет вот на несколько лет.
Георгий Александрович, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам.
О том, может ли Марс стать запасным аэродромом для землян, мы говорили со старшим научным сотрудником Пулковской обсерватории, доктором физико-математических наук Георгием Гончаровым. У микрофона была Людмила Чернова.
Интервью на радио «Спутник».